повозка. И в этой повозке сидит мой папа и мой дядя. Вы представляете, без связи, без ничего. И степь. Никого. И мы встретились там. Это чудо, которое это сказал. Я хочу сказать, что мой отец, он вообще был очень, как можно сказать, даже не знаю, как это сказать. Вот я сейчас вам объясню. За период своей жизни его три раза призывали в армию. Первый раз, когда была, это Советский Союз еще был, это была война польская, потом война финская, и потом война вот японская с немцами. И когда его вызывали первый раз на польскую войну, он там проходил там курс молодого бойца, все такое, обучался. Когда дело доходило до переговоров, война заканчивалась. И на финской войне тоже. Он приехал, война заканчивалась. И на японской войне, с японцами, когда воевали в Великую Отечественную войну, война закончилась. Жаль, что его нету. Что он бы поехал куда-нибудь на эту войну, и что все закончилось. И вот когда мы приехали на станцию, а Рысь какая-то станция была. Не, это уже мы приехали на Близкий в эти. И там мы сдали лошадей, получили расписку, что мы сдали лошадей, после войны мы получим компенсацию. Конечно, мы ничего не получили никогда. И бедные эти лошадки куда-то пошли, куда не знаю. И вот на этой станции нас погрузили вагоны. Вагоны, конечно, не пассажирские, а товарные вагоны. Это где там две полки было с этой стороны. И мы там несколько семей, в том числе наши семьи, залезли туда. И мы поехали. Ехали долго, недели две-три в этом вагоне. И приехали мы в Казахстан. Вот. Вот эта станция Рысь, вот это. На этой станции нас погрузили в машины, которые ездили из колхоза и привезли на станцию зерно. А нас потом пустые, и нас погрузили, мы приехали. Это было от железной дороги, это 175 километров. И мы туда приехали, и сразу же родители пошли в колхоз. Когда же был Советский Союз, был колхоз.
Что это колхоз?
А колхоз – это такое объединение сельскохозяйственное, где вы выращивали пшеницу, овощи, фрукты, все, что угодно. Это были колхозы. Советский Союз сейчас частные предприятия.
Это
вот.
Было во время войны? Это было во время войны?
Конечно. Тогда же был Советский Союз. Вот. И не было такой разобщенности между национальностями, как сейчас. Там все были заодно. Все верили в власть Советского Союза. Коммунистам мы верили. Коммунисты были во власти. И все знали, что мы победим. Хотя предпосылок к этому совершенно никаких не было. Потому что немцы уже были под Москвой. Они быстро продвигались. Украину завоевали, Киев забрали. Вся Украина была оккупирована немцами. А мы приехали в этот колхоз. Назывался «Красные горные орлы». Орлы, знаете, птичку такую? «Красные горные орлы». И мама потом пошла работать, вот, и отец пошел работать. Он еще до этого был слесарем, вот поэтому быстро нашел себя ремонтировать, технику, все такое. А потом мы отца забрали в армию. Забрали в армию. И как он потом рассказывает, спрашивают, кто служил в армии? Вот я служил в армии, он же 3 раза призывался вот до этого в армии. Ну вот тебе отделение будешь командовать им. Он стал командиром. Моего папы образование 2 класса. Вот. И он стал командиром, и он очень такой доброжелательный, коммуникабельный человек. То есть может находить с людьми очень хорошие контакты. И так он служил в этой в армии, обучал бойцов. Вот. Ну, а мы были в этом колхозе. Работали. Мама работала, вот, и тетя Роза, которая с нами ехала в Машму, тоже работала. У них было 3 детей. И тогда какая-то эпидемия была. И что умирали маленькие дети. И вот у тети Розы эта девочка, Жанна ее звали, вот, она заболела и умерла. Это наша потеря была такая большая. А мы работали в колхозе, поэтому мама потом в 44-м году открылся 2-й фронт. Американцы вступили в войну. Это до 44-го года американцы не воевали. Они только помогали России всякими машинами, там Студебекеры там были всякие, все такое. Вот. А потом они уже вступили в 2-й год. Но это уже тогда, когда Советский Союз отвоевал все земли, всю страну, и вступил уже там в Венгрию, вот эти ближайшие страны. И вот мы стали жить в послевоенное время. Вот и вся война.
А что ваша любовница в том городе, откуда вы уехали, что ты можешь сказать?
А вот те, кто уехали из Лобницы, все остались живы. А кто остался в Лобнице, всех немцы расстреляли. И очень по-зверски. Они... Такой был враг большой. Они загнали туда отдельно детей и отдельно взрослых. И все в этом овраге расстреляли. Кого расстреляли, кого ранили, а потом заминировали все это и взорвали эти овраги и засыпали землей. И там, конечно, были живые еще люди, раненые, но все погибли. Вот. На этом месте, значит, мы поставили мемориальный такой обелиск. Вот. И там 300 человек, по данным архива. Вот. Конечно, погибло больше людей. Ну, во время войны, конечно, мы все знали, что мы победим. Вот все. Независимо от того, что немцы под Москвой были, все верили, что наши коммунисты, Советский Союз победит. Все. И ни у кого не было.
По-моему, все тогда верили?
А?
Все так верили?
Что?
Все кола шаним, кола хамеша шаним, что это мельхама имена?
Все это время, все 5 лет, когда была война, все верили?
Конечно. Ни у кого не было сомнения, потому что другой мысли не могло быть. Ну как это так? Если другая мысль, мы тогда все у нас всех расстреляют вообще. И все же знали, что немцы расстреливают евреев. Мы жили в этом селе, это село, такой большой районный центр. Вот. Я туда там ходил в школу, в русскую школу. Вот. Я был в Украине, украинская школа была, а там все по-русски разговаривали. И в русской школе я там учился, я там был. В 3-й класс. Вот. И мы там жили. Мы изучали казахский язык, конечно. Вот и все. Таких инцидентов по национальной признаку у нас не было. Конечно, казахи там им же кто-то сказал, что евреи это евреи, и что их надо, так сказать, как-то обижать, но никто не обижал. Никто знали, что это советская власть, если что-то прижмут, дай Боже, как говорится. Все боялись советской власти. Многие сидели, кто возражал, все в тюрьмах. Вот поэтому много было жертв. Вот, может быть, знаете, сталинские репрессии были, все такое. Ну.
А вы помните, как это началось?
А?
Вы помните, как это началось? То есть как начали там евреи не пускать какие-то места?
Когда началось?
Нет, как?
Когда, как началось, что какой-то антисемитизм, что евреям не давали чего-то поступать?
Ну, если в общем, то антисемитизм начался 1200 лет назад. Как появились евреи, так и начался антисемитизм. А в России антисемитизм, конечно, был, то он был скрытый, не откровенный. Но было время, когда это выплеск такой был. Вот там в России организовали дело врачей. И врачи, значит, там это руководство начали что-то там предъявлять претензии какие-то к этим проблем несчастным врачам. Это все выдающиеся врачи. Доктора медицинских наук, все и ну, так как это пресса вся распространяла, то все, я помню, мой папа ходил весь такой, он уже демобилизовался после войны, и мы не комментировали это даже, в семье не говорили даже об этом. И, в общем, было...
Тебе сколько тогда было лет?
Ну, когда это уже лет 15 мне было. После войны уже такое, уже кое-что соображали. Вообще, антисемитизм, это я никогда не забуду такой случай. Тогда у нас транспорта не было такого постоянного между городами. Вот. А я учился в техникуме уже там 8-10 километров от этого места, где мы жили. И мы поехали туда, и с нами, к нам сел один военный, герой Советского Союза, со звездочкой, все такое. Ну, его посадили, конечно, в кабину шофера, а мы все в кузове. И машина сломалась. Сломалась машина, он расстроился. А, мы жены такие. Ну, на папу нашу. Причем здесь машина сломалась. Вот это, и никто не мог сказать, уже боялись. Все боялись, что герой Советского Союза, что им можно за это сделать. А мы мальчишки были тогда. Три брата у нас было, я, Мишка и Семка. Вот, двоюродные братья. И мы стояли так вот, как оплеванные, и не могли ничего сказать. И эта машина сломалась как раз здесь, а на горе как раз, там, где расстреляли немцы. Это. Ну, не выезжаем. В каком месте ты нам говоришь? Ужас. Это было впечатление такие. Слава Богу, теперь мы живем. У нас здесь свои проблемы.
А вы давно сюда приехали?
Мы приехали 12 лет назад.
А до этого мы жили в Казахстане?
А до этого мы жили в Москве. И вообще, в Советском, ну, в России, короче говоря. Вообще, я работал в такой организации, которая занималась ну, внедрением рационализаторских всяких предложений на производстве, ну, на электростанциях. И поэтому я много ездил по Советскому Союзу. Когда был Советский Союз, поэтому я ездил и в Литву, и в Латвию, и в Грузию, и в Армению, и в Украину, и в Россию, и везде. Объездил много. И... Так что тогда было свободное передвижение. Все, конечно, люди в душе, может быть, какой-то национальный там был какой-то заскок. Но все молчали, потому что это было чревато.
Что было там самым таким страшным или трудным в этом, когда вы убежали от немцев в Казахстане, для себя или для бабушки? Как вы там справлялись?
Что дело было в том, что наша семья вообще, мы были люди закаленные уже, наши родители. Они пережили революцию. Вот. Мама вообще была осиротела очень, потому что родители были убиты всякими там этими черносотенцами. Да, вот. Поэтому они привыкли трудиться. И все трудились. И мама была в колхозе, работала. Значит, в Советском Союзе одно время в начале были еврейские колхозы на Херсонщине. Марка, колхоз это что такое? Это там, где и коровы, и лошади, и поля, и все. Это надо было сельское хозяйство, короче говоря. Вот как у нас в
кибуцах
здесь. Здесь тоже что-то. Вот. Поэтому мы ходим. Ну как, ну, конечно, у нас не было там ничего, ни электричества, ничего, ни компьютеров, тем более.
А где вы там жили?
А мы жили, снимали квартиру. Сперва мы квартиру снимали. Там было много...
Что за квартира?
Комната. Одна комната и все.
Сколько вас там было?
У нас было там 5 человек в одной комнате. А тетя Роза была в другой комнате, в другом месте. А потом, когда хозяева наши вот этих комнат сказали, что все, мы надо переезжать, мы это были русские люди. А потом мы жили у казахов. Одна комната, и у нас уже было тетя Роза 4 и нас 5, 9 человек. У нас было в одной комнате.
Не, конечно, такая комната, как эта?
Ну, примерно такая.
А что вы ели у вас? Мне очень нравится, как твой рассказ, как бабушка твоя собирала крошки вот эти для пирогов.
Ну, это... Да, и бабушка наша была тогда, слава Божьего. И вот мы покушаем, а хлеб остается там крошкой. И она так с ним собирала и мешочек. Так за неделю набирала вот такой мешочек, небольшой крошечек. А потом солью посыпает, маслом подсолнечным помажет и всем раздавала. Ну, конечно, родители работали, мама работала в колхозе. Вот, потом ей повезло, и она устроилась работать на мельницу, там, где мололи хлеб. И там такой дедушка был, ему было тогда лет под 80, 75. И вот он маме предложил работать, так как она была грамотная, считалась. Мама закончила 4 класса. И тогда мы уже легче нам стало немножко жить, потому что это водяная мельница была. Вода льется, крутит колесо, там жернова вот эти вращаются и перемалывает зерно на муку. И когда все это рабочий день заканчивался, то надо было эти жернова очистить. А чисто там мука была немножко, вот, собирали вот эту муку, все, и мама брала с собой. Конечно, ни у кого мысли не было там что-нибудь такое, подумать, что там это плохо живется, там цены, все, нет. Все знали, что трудно, что воюют, и когда сейчас говорят, ой, как плохо живется, все такое, я думаю, Господи, в Израиле это вообще рай для тех, кто пережил вот эти все наши истории. Но главное то, что тогда был Советский Союз, и все были едины. Как бы там какого-то мысли не были, кто-то не был недоволен, и все молчали. Потому что расправа была очень быстрая. И поэтому и никого не было такого. Мало платят, то мы вообще не знаем, за какие деньги жили, там, понимаете. И мы сажали огороды там, вот. А земли были поливные в Казахстане. Вот, заливается земля, канавки такие прокладывали в земле, и туда пускали воду. Вот. Вода заливала огород, там уже посажено было. Вот по коленям мы прываливались в этой воде, в земле. Но зато урожаи были хорошие. И мы там нормально так жили. То, что... А люди, конечно, жили плохо, те, которые были не приспособлены. Ведь немногие были, имели опыт трудиться на земле. Все были там какие-то интеллигенции, все, этим было трудно, это очень тяжело. Вот такие вот дела.
А куда еще люди бежали, если... Куда еще люди бежали, если не в Казахстан? Куда еще люди бежали, если не в Казахстан?
Если эвакуировали куда? Вот в Казахстан, а еще куда?
Нет, вот это вот...
Нет, еще другие люди, другие.
А по всему Советскому Союзу. Вот, Армения, Азербайджан, Казахстан, все это была одна страна. Это сейчас это все разъехались, а мы раньше была одна страна, и попробую что-нибудь подразить, как говорится. Вот, Ташкент, там, Алма-Ата, все
это. Это да, Узбекистан
уже. Да, Узбекистан.
Вот я принесла этот наш альбом, показать, что таких этих людей. Вот это вот. Это вот как раз родители моего папы, и вот эта бабушка, которая ездила с ними, Рива Зельмановна, она ездила, поехала с ними, уже она была бабушка, в эвакуацию. И там она помогала, и дома все готовила. Вот, дедушка умер до войны. Ты расскажи про дедушку, как ты его спросил, что... Ведь тогда нельзя было уже молиться после революции, но папа родился в 30-м году после революции.
Дедушка был очень религиозный человек. А в России, в Советском Союзе запрещали молиться. Вот, и даже в тюрьму сажали, и все поэтому. Так дедушка молился дома. Все надевал, все, что как положено, ходил по комнате молиться. А я был маленький мальчик, там мне было лет 6 или 7. И он меня носил на руках, молился и ходил на руках, потому что я был единственный его внук с фамилией Рязанский, и он тоже Рязанский.
Там было еще много родственников, но они все девочки, они все поменяли фамилию.
Да. Так я его спрашиваю, дедушка, что ты хочешь, что ты делаешь? Он говорит, я молюсь Богу. Какому Богу? Понятия не имею, что такое Бог, что такое. Ну, Бог на небесах. Он все субъект. Я говорю, да при чем ты в квартире молишься? Выйди на улицу, чтоб тебя увидишь. Да, вот это я запомнил. Да, с дедушкой.
Сложно было сохранить религию, находясь в Советском Союзе? Живя в Советском Союзе, сложно было сохранить вероисповедание?
Конечно, сложно. До войны это вообще невозможно было, потому что просто запрещалось это. А после войны уже более снисходительными были власти, и даже в России уже открылись некоторые синагоги в крупных городах. В Киеве, в Москве уже синагоги были. А до войны это... Поэтому евреи просто уже потеряли веру, все, потеряли возможность молиться.
А Это как-то повлияло на вас запреты в Советском Союзе, на какие-то периоды вашей жизни, на веру?
Я вообще не был религиозным человеком.
Скажите поподробнее, если...
Ну как, я учился в школе. В школе о Боге вообще никто не знал. Ни в еврейском Боге, ни в христианском Боге, ничего не знал. Христиане молились. У них была церковь небольшая такая. Ну, ее потом закрыли, сделали музей там. Угу. Вот. И они, ну, они их не очень преследовали. А евреев преследовали, как говорится, по полной. Угу. Поэтому в нашей семье, в других еврейских семьях, просто не стали при детях говорить об этом. Потому что болтнет мой ребенок, он же живет. И родителям сразу посадят и так далее. Мы не церемонились очень сами. Так что мы по религии практически ничего не знали. А после войны уже и то тоже, это только в крупных городах, или в некоторых городах, как на Украине, например, в Черносах, вот там где много евреев, вот, или в Латвии, или в Эстонии. Я помню, приехал туда в командировку, в Латвию, а там два еврея сидят и разговаривают на идиш между собой. Я так сказал, ничего себе. Я-то идиш не знал, я так понимал, что это на идиш. Но я думал, а там более-менее снисходительно относились. И вообще, и республика Средней Азии, там и в Грузии, например, где я был, там тоже евреи были, и они сохранили это. Это только в России и на Украине, и в Белоруссии. Там жестко вот таких преследовали евреев.
Помнишь, как недавно только мы узнали, что твой папа, когда пришел после войны, он ходил вот в этот тайный миньян. Это они не знали, это только недавно он рассказал.
Да, это было, ну да, нет.
Да, после войны, и тогда увез он Тору, когда сказали, что выдадут всех, и до войны.
Ну да, это моя мама, она дружила с женой начальника милиции, КГБ. Вот. И очень мы с ней дружили. Там была целая история еще до этого. А евреи должны были собраться, чтобы помолиться в Миньяне. Они договорились, чтобы были заменяне, а КГБ решила облаву устроить, и чтобы их поймать. А эта жена, начальник КГБ, сказала моей маме, маму звали Вера, скажи своему деду, чтобы он не ходил никуда, потому что такое будет. Только скажи, чтобы он никому тоже не говорил, только ему. А мама сказала дедушке, а дедушка сказал всем. И все, и никто не пришел. И, конечно, поняли, что была утечка. Стали искать, кто предатель, кто там, на жену уже этого начальника никто не подумал. Такое было, да.
А еду получали тоже, еду получали по карточкам?
Еду как по карточкам?
Конечно, у нас была карточная система. Каждому, наверное, каждого члена семьи того два основного ходили, отоваривали и все такое. Потом, после войны же, отменили вот эту карточную систему. Когда...
Вы получали за дедушку, потому что он на фронте, да? Вот там,
нет, за дедушку мы ничего не получали.
За папу?
Нет, ну как что?
Но он же военный.
Ну при чем здесь военный? Нет. Это...
А хватало? Потому что давали.
Мы живы остались. Как? Что же хватало? У нас не было такого. Мы же не то что там бананы, апельсины, я не дам это козлу, когда приехал в Израиль. Вот так мы жили очень скромно. Картошка, если самое изысканное блюдо, это у нас было винегрет. Оно и сейчас осталось, у нас самое изысканное. Несмотря на это, на все это.
Но там, несмотря на то, что как бы доступ к еде по карточкам, за нее все равно нужно было платить.
Что?
Но хотя вам давали вот еду по карточкам, но надо было платить за нее деньгами или...
Конечно. Конечно, надо...
Карточка давала только право.
Да, карточка у тебя право на получение. Без карточки вообще ничего не получил бы. Так хоть получаешь там хлеб, там все такое, вот все. Это уже послевоенный период, так сказать. Во время войны я даже не помню, что в чем там получали. Мы в колхозе жили, а в колхозе там свои правила. Вот. Получали на трудодень. Трудодень называлось.
Это не зарплата, деньги, а так получается трудодень. Сколько есть трудодней, вот это...
Сколько трудодней ты проработал в году, сколько ты получишь это. А трудодень наполнялся... не деньгами, а продуктами. Там картошка, пшеница, там все такое, 50 рублей. А о деньгах никто и не думал. Какие деньги? Все деньги уходили на фронт, как говорится. Все для фронта, все для победы. Да, какой лозунг был, скажем, тогда.
У меня есть еще фотография папина, когда он был маленький. Вот это тоже интересная фотография дедушки, когда он был на войне. Вот если можно посмотреть, вот. Есть вот эти вот мальчишки, вот дедушка, который, это фотография с фронта, он прислал бабушке и дедушке, а вот эти мальчишки до войны, которые с братьями, и есть тут вот эти уже пионеры, которые, это их трое в семье. Вот папа, это самый старший, средний брат Боря, Зихроналю Враха, здесь в Израиле умер средний брат. И сестра младшая Ларочка, она живет еще в России. Вот это тоже фотография.
Да, и вот такое. Сейчас мы разбросаны по всему миру. Вот. Mm-hmm. В маленьком городочке были таком. А сейчас и в Америке, и в Германии, и в Израиле. Но везде наши родственники, так что можем ездить куда угодно.
Мне очень интересно про религию в вашей семье. Получается, ваш отец был религиозный?
Дедушка.
Дедушка.
И, наверное, папа, дедушка точно, а мой дедушка, папин папа, наверное, тоже, но очень тайно.
Дело не в этом. Это
прям дедушка как... Okay.
Дело в том, что мой папа, вот когда он был в Херсоне, работали в колхозе в еврейском, то тогда было очень модно вот это течение сионизма среди евреев.
Что-то знакомое, да? Вот, да, тогда они все хотели уехать.
И они хотели
выехать
в Палестину, да. Все такое. Вот. И это боролись с этим делом власти. И папу арестовали. Вот. Он рассказывал, ведут меня двое таких не очень сильных мужчин каких-то. А он был крепкий очень человек. Он так говорит, я как взял этот друзья, как вот так сухл их и убежал.
А, то есть,
его арестовали, но он убежал. И на этом закончил весь его сионизм. И все. Вот. И там же он встречался с мамой. Вот. И там они поженились и приехали уже на Украину. Он все еще в Полтавской области, там не женился.
Но религия, она была очень преследуема. Бабушка рассказывала, что ходили специально в шаббат, в субботу, приходили к ним домой, типа знакомые соседи, и смотрели, что они делают. Работают они в субботу. Бабушка говорит, у меня всегда стояло на готове ведро с тряпкой, и я сразу начинала как будто мыть пол. И вот сразу, как приходит к нам шаббат, сразу начинаю мыть пол. А сидит там бабушка, да, папина бабушка, ее свекровь. И они говорят, а она почему не работает? Ну она же уже старенькая, тяжело работает. Вот. Но вообще это было очень-очень
Ароматика, свечи.
Что-то было, папа, такое, какой-нибудь, что ты помнишь из еврейской жизни? У вас что-то сохранялось, может быть, Йом-Кипур или Матца?
Значит, до войны я помню. Еще мы собирались, наша родня, вот эта вся, и мы вот той нашей тете пекли мацу. Делали мацу. Ну, конечно, это не очень афишировалось. И мы вот этими колесиками, вот часов у нас были такие, вместо мацу прокручивали, так проделали. Вот. Мы мальчишки, конечно, баловались, мы все такое. Толкли мак. Толкли мак с сахаром. Это самое милое дело. Пробовали все. И нас ругали за это. Что я останется маком на шулики это такие вот, пирожочки такие с маком были. Вот. Вот это я помню такой вот случай. Вот. Но это дань традиции еще, которую наши родители еще помнили, как их родители, у всех были религиозные родители, да. А уже у их детей, то есть у наших бабушек и дедушек, уже, конечно, отбили охоту заниматься религией. А уж нам там тем более, так сказать.
А когда вы пришли к религии?
К религии? Просто чисто, так сказать, я же помню, что знал, что есть суббота. Вот. И я стал по субботам зажигать просто свечи. А так мы зажигали все. А потом потихонечку стал интересоваться всем этим делом. А потом, наверное, моя жена умерла. Вот. И мы ее похоронили не на еврейском кладбище в Москве, но хоронил ее еврейский
хевротадишин.
Да, да. Я говорю, что ты тут хочешь? Приходи к нам в синагогу, в Москве. И я пришел в синагогу, а это отделение было, отделение такое небольшое помещение, это были горские евреи. Вот. А вот тоже они занимались похоронами евреев в Москве. И сам раз пошел, второй раз, потом так начал ходить, все такое. Вот. И так я года два там ходил в эту синагогу.
Какой год это был?
А?
Какой год?
Где-то 2007, 2008.
В общем, вот так вот потихонечку я узнавал, что есть Бог на свете. Вот, поэтому я сомневался в этом деле. Вот. А потом, и когда уже я приехал сюда, то я просто с хромой попали в синагогу этих. Там было скамеечка русскоязычных евреев, 4 человека. Мы сидели на это, они мне помогали, там все как-то шагали. Ну, там это было потом. Приехала сюда в Арицарим, а здесь Хабад. Вот так стал Хабад. Так, потихонечку.
А у вас тоже также после смерти пришло религия? Или это случилось раньше или позже?
Нет, это, конечно, заслуга моих родителей, наверное, всех моих предков. Я всегда была очень близка с бабушкой моей, светлой памяти, распаданной мамой. Она мне много очень рассказывала о евреях. Однажды мы смотрели с ней. Я еще училась в университете и, конечно, считала себя очень-очень умной.
А получилось?
На филологическом. Вот, и мы смотрели с бабушкой фильм про Австралию. И там рассказывали про австралийских аборигенов, такой совет. Это были вполне еще советские времена, плюс-минус. И там рассказывают, что этих самых аборигенов, вроде бы они живы, вроде бы они есть, и все знают, что они аборигены. На самом деле всю их культуру и вся их сущность, она у них отнята. Это, они не живут той жизнью, которая традиционно им осталась. И вдруг мне бабушка говорит: «Вот ты знаешь, с нами сделали то же самое». Я думаю, о чем она говорит? Мы же такие все очень сильно образованные, мой папа инженер, моя мама светлый папа тоже инженер, в общем, а я вообще как-то вот, учусь в университете. И я долго не понимала, что она говорит, но она мне потихоньку вот рассказывала, много историй рассказывала о тех очень страшных временах, когда она была тоже в эвакуации, как это было, и о том, как вообще было тяжело очень евреям выживать, про язык, который у них был, про театр, про музыку. Она очень много знала, очень много пела. Вообще она была такой совершенно уникальный человек, что к ней приходили все абсолютно за советом. То есть протолкнуться в этом маленьком доме было невозможно. Всегда только вечером можно было с ней поговорить, потому что все приходили с ней посоветоваться, поговорить, не евреи, конечно, тоже не евреи. Но там это был вот настоящий еврейский город, вот этот город, где родился мой папа, город Лохвица, Полтавской области. До войны там жило около
10 тысяч человек.
Нет, около 10 тысяч человек, было 4,5 тысяч были евреи.
Почему?
Сейчас там остался, по-моему, один
из евреев. Один еврей.
Вау, один еврей.
Да, но там есть еще, может быть, несколько разных таких.
Один еврей, и жена у него русская, конечно. И второй еврей, у него тоже жена украинка.
Но есть там, была там маленькая потом община, но на самом деле это было потрясающе. И вот те истории, которые папа рассказал, как он рассказал, что он сидел, вот эта девочка, с которой ты сидел за партой.
Рита.
Рита. Как фамилия?
Рита Якубович. Вот мы пришли, когда у меня первый класс пошел, я сел, и вдруг садится ко мне рядом девочка. Это же было вообще, чтобы с девочкой я сидел, что такое безобразие. Не потому, что там, как в Израиле, здесь это строго распределено, а у нас это было просто каким-то позором, что ли. Что, с девчонкой, он играет с девчонками. И она села, и так мы просидели 3 года на одной парте, за одной партой. Она проявляется, и вот эта девочка расстреляли. Они не уехали. Дело в том, что и отца ее, он проштрафился, где-то его посадили в тюрьму. А мать осталась с ней, со мной. И они не могли уехать, потому что не было возможности у них. Не знали, как ехать. А потом, после войны, я увидел его, он приезжал. Уже к нам был один бедный. Всех расстреляли. И Риту тоже.
Да, и про многих бабушка рассказывала, которых она помнила. Она рассказывала про одного доктора, он был не еврей. Это был очень хороший доктор, такой рыжий, большой какой-то доктор. Я не думаю, что ты его помнишь. Он детский врач. И он уговаривал всех евреев никуда не уезжать. Потому что он говорил, что немцы, сами знаете, культурный народ. Это не те, кто несут культуру, а не те, кто действительно очень интеллигентный народ. И зачем уезжать, зачем убегать? Еще неизвестно, бежать куда-то в неизвестность. И вот когда бабушка рассказывала, он увидел, как ведут этих евреев в гетто с желтыми, больше никто этого человека не видел. Он запер в своей квартире, он покончил жизнь самоубийством, он больше не выходил из своей квартиры. Вот. И там было очень много драматичных историй. И это, в общем, как-то мне очень помогло, потому что очень трудно остаться собой и понять, кто ты на самом деле. И поэтому, когда все вокруг стали заниматься всякими религиями, не знаю, там, креститься или еще что-то, это было очень трудно как бы не сделать. Я помнила, что мне бабушка моя говорила по этому поводу. И вот когда папа после смерти мамы, Захарана Левраха, мы стали во время, как она очень сильно болела, стали как-то по-другому смотреть на то, к кому можно обращаться за помощью, кого просить и кому обращаться. Я помню, мы стояли в реанимации, и нам сказала одна женщина там это говорит, ну почему вы здесь стоите? Идите в церковь, молитесь, что вы здесь стоите? И папа сказал, мы не пойдем в церковь, мы не можем идти в церковь, потому что мы евреи. Он говорит, а, так вы евреи, так идите в синагогу. Да, и...
Где-то синагога была.
Мы это не знаем, это было в Москве. Ну вот, так... И потом, когда папа действительно еще до того, как мама заболела, он стал просить ее зажигать свечи, не знаю, откуда это у него взялось. Просто... Да, потому что он понял, читал, услышал и перестал работать. Субботу просто. Вот. И действительно потом случился такой праздник Песах, и вот такой праздник. Вот. И мы его тоже там отмечали, вот в этой синагоге. И папа сказал вдруг, еврей должен жить в Израиле. И мы встали, все, оставили там в Израиле. По рукам.
Вы
вдвоем
уехали?
Да. Так что, действительно, это очень важно знать свои корни, и они очень держат в то время, когда начинает дуть сильный ветер, а он почти все время дует. Вот, но вы большие молодцы, что вы собрались. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Вот, но у вас, наверное, тоже у всех есть родные и близкие, которые вы же... В каждой семье есть пострадавшие. Кто у вас? Кто в вашей семье?
Мелия Швайцер. Мелия Швайцер.
Бабушка. Бабушка? Как ее звали? Как ее звали? Эйхорня.
Харуйна?
Кен.
Людмила Куховский.
Людмила.
Мелия Савта.
Но уже я хочу сказать самое главное. Такое, понимаете, из этого, что была такая страна Советский Союз. И все были дружные, все уважали друг друга, хотя, может быть, не уважали, но, по крайней мере, боялись. Была дисциплина. И поэтому, куда бы ни поехали, на пределах Советского Союза, огромная страна, 16 республик там было, и все принимали нас, понимаете? И куда нам можно ехать было, понимаете? Сейчас другое дело. Главное, сплоченность, вот это... И сумели мы победить в этом. Труды работали с утра до вечера. Колхоз в этом колхозе, там кибуцы, как говорится. Вот.
И ты тоже что-то там делал, да?
А что, я ничего не делал. Но...
На огороде,
наверное? Не, но мы... Там же зимой топить надо чем-то. И мы ходили в степь, и там такие кустарники росли. Он назывался карагай. И мы этими чётами, или как самка, знаете, вот пропал, такой он тяжелый. Рубили вот это с вязанными вязанками такими на себе, и нас его заготовляли летом. Коровы помет собирали, сушили, и это было у нас тоже топливом. И по всему этому, всему мы ходили это собирать. Так что никого не было мысли, что тяжело, там все такое. Да и после войны тоже не очень хорошо было. Из всех мужчин в нашем роду вот, оказался мой папа только живой. Вот. Еще два, дядя Зяма и дядя Егина. Дядя Зяма был нормальный, пожалуйста, а дядя Егина остался без двух ног. Вот. Но он такой предприимчивый был человек. Вот. Он занимался всяким бизнесом. Купит корову, зарежет ее, наделает колбас с нее и едет продавать. Вот. И таким образом я однажды с ним поехал продавать. Вот. На лошадях мы ездили. Там есть такой город Ромны. Он больше ярмарки там были. И вот мы на ярмарку ездили продавать. Я был мальчишкой, когда мне было лет 14-15.
А вот погибли, вот в этом альбоме есть те, кто погибли? Вот еще вот это муж тети Розы и муж тети Гиты.
Нет, пятеро.
Они, здесь их нету разве? Они...
Нет.
Да? Просто у папиного папы 5 сестер. И вот двое из них остались без мужей, они остались вдовами и больше никогда не выходили замуж. И вот, например, еще есть потрясающий вот этот родственник, его зовут Борис Шульгин. У него невероятная история, он попал, он сидел и во время войны его схватили, и он сидел, и он бежал, и он переоделся, и он... притворился, что он немец, как бы. Он очень хорошо знал немецкий язык, и он такой блондин, вы видите, и он работал переводчиком, он как бы у немцев, он скрывался. Вот. После войны его посадили как предателя уже. Вот он уже отсидел как предатель.
10 лет.
Он сидел на таких местах, где люди не выживают. И он прожил очень...
И умешал отцад шельми. Отцад шерагемани. Это все там?
Его сперва поймали немцы, да, и он, они схватили, он сумел убежать. И он прибежал как раз вот в это Лохвицкое гетто, и он повидал всех родных, кто остался. Он был последним, наверное, кто видел этих евреев перед расстрелом, он в своих воспоминаниях это рассказывает. А потом они ему дали какую-то одежду, он убежал, побежал еще в какое-то место, где он смог притвориться, как-то переодеться и притвориться, что он немец. Они поверили ему, там была одна женщина, он был очень красивый молодой человек, она его полюбила, и дала ему, и он работал в немецком штабе, как будто он немец.
Переводчик.
Когда пришли Красная Армия уже обратно, все немцы убежали, и вот как раз сказали, что вот он же работал с немцами, так его посадили еще на 10 лет. Вот, он еще 10 лет, это была такая как каторжная работа на золотых крестах, очень тяжелая. Вот. И практически все здесь, как и в ваших семьях, у всех, да, вот вы сказали, у вас кто?
Да, прадедушка, я помню, вроде бы он в деревне Винница жил.
Винница?
Да, да, и там он рассказывал, как они спаслись, там было типа обычное утро, и там завтра готовили кашу, варились. И вдруг они узнали, что именно в их районе, в деревне есть такси. Кто-то заказал, и в итоге ему не надо было, и отказались. И сказали, что вот, последний шанс, есть такси. Ему было 13 лет, моему прадедушке. И он просто схватил кошелек со всеми деньгами, и вот так дал таксисту. А ему мама, братья, сестры, все, бабушки, дедушки говорят, ты что, типа, у нас денег нет, сейчас садись, нам завтра будешь есть. Он говорит, нет, мы уезжаем. И на следующий день там все разобрали.
И он так спас всю семью.
И он так спас всю семью, поэтому вот с моей бабушкой, моя мама и сейчас.
Вау.
Да. Просто 13-летнему мальчику поверили, да. И мы ехали все.
Вау.
Так что светлая память всем тем, кто шел. Я сегодня слышала такую вещь, что есть очень много людей, которые пропали без вести. Вот с маминой стороны мой дедушка, он пропал без вести, его никто не видел, он пропал без вести в ополчении. И что очень важно сказать, что мы, если эти имена знаем, их назвать, если нет, то просто сказать, что да, это, что мы их помним, что мы их знаем, что они все для нас очень важны. Ну, а те, кто живы, так вообще ворота шел. Спасибо большое, девочки.
Спасибо вам.